уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». До нас добрался Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб пока не работает, пожаловались на нас, стримы не можем вести. А Рутюб отвалился. Вот, контакт пробую. Поэтому вот так. Ищите нас где-нибудь в интернете. Ну, по крайней мере, радио.ру работает, все работает, FM работает, поэтому, пожалуйста, у нас вон трансляция еще на сайте есть, говоритмосква.ру, там можете посмотреть, а вообще слушайте нас по радио. Давайте же начнем с ситуации в экономике и, наверное, с денег. Сегодня Мосбиржа укрепила. На Мосбирже курс укрепился, не знаю, можно это назвать так или нет, 103 рубля. Да, говорят, это всего конечно. Лишь все-таки. Это всего лишь. Потенциал есть? Насколько рубль недооценен, с вашей точки зрения?
Ну, ближайшая задача — оказаться в диапазоне 90-100 рублей за доллар. То есть в этом диапазоне курса укрепиться туда. Рубль, конечно, недооценен очень сильно. Должен быть курс, ну, наверное, рублей 60 за доллар.
А из чего складывается такое утверждение ваше?
Ну, из того, что углеводороды дорожают. И вы можете просто посмотреть, сколько стоил рубль при ценах выше 100 долларов за баррель 32. Прежде.
32. Я смотрел, 32 стоил.
Ну, 32 он стоит сейчас уже вряд ли будет, но хотя бы можно рассчитывать вот на такой уровень. Ну, в теории, конечно, можно и в 32, до 32 дойти, но это пока невероятно, просто потому что мы находимся в ситуации настоящей борьбы. И мы будем долго находиться в ней, это во-первых. Во-вторых, потому что очень сильно упали. И так быстро вернуться обратно не получится. Ну и нужно понимать, что антитеррористическая операция на Украине, она еще находится на втором этапе. Первый этап — это такое вхождение, уничтожение военных объектов, объектов инфраструктуры с воздуха, который привел к расщеплению сил противника. А второй этап — это просто их перемолоть. Вот это перемалывание происходит. И только затем наступит третий этап продвижения вглубь территории, и то не всей территории, а части территории с дальнейшим окружением Киева. Я просто пытаюсь описать, да, эту ситуацию. Следовательно, для рубля. Что это означает для рубля? Что еще у рубля, чтобы расти, очень много времени, а чтобы по-настоящему укрепиться, еще больше времени, потому что для этого должна операция завершиться и начаться переговоры с Западом. Вот тогда будет настоящее большое укрепление рубля, вполне возможно.
Но его потенциал по падению все-таки уже преодолен, все?
Мне кажется, что да. Мне кажется, что мы прошли пик падения, тем более, что это падение было вызвано двумя факторами. Первый фактор — это шок от того, что что-то случилось, дальше последовал отток капиталов, возможно, что этот отток из ценных бумаг, а потом из рублевой зоны, он был и политическим отчасти, да, то есть это не была чистая паника, потому что когда люди сбрасывали бумаги и выводили деньги, или, точнее, это были не совсем люди, это были структуры зарубежные, но они понимали, что они делают, и вполне возможно, что это была тоже часть игры. А дальше была ставка в 20%, которая, вопреки тому, что написано в учебниках, авторы которых все еще не предстали перед судом истории, вместо того, чтобы рубль, вместо того, чтобы укрепиться при 20% ставке, он, естественно, повалился, как он и должен был себя повести.
Нет, подождите,
не
там
по учебнику, а по законам экономики.
Но как-то, как бы я вот прослеживаю, просто вспоминаю, как это все было, то рубль начал валиться, через 2 или 3 дня, по-моему, Центробанк ввел как раз вот эту вот повыше, сразу ставку до 20%, вот он еще немножечко подупал, а потом вроде бы стабилизировался. То есть тактика Центрального банка, вы ее не приветствуете?
Вы имеете в виду немножечко, это со 100 рублей за доллар до 120?
Ну, не знаю, немножечко это или немножечко. Это примерно так же, как с 80 до 100, согласна.
Нет, я не то, что не приветствую. Нет, конечно, я не приветствую, потому что такая... Я должен рассказать про ставки. Нужно, чтобы для того, чтобы понять, чем же плохо 20%, нужно рассказать про ключевые ставки центральных банков, всю историю, начиная с того, когда это появилось. Это появляется с конца 17 века, в конце 17 века, когда был образован Банк Англии, впервые появляется этот инструмент, который начинает работать. И как вот он тогда начал примерно работать,
так он... ничего не поменялось, 500 конечно. Лет.
Нет, вы, если вы заинтересуетесь экономической историей, вы с удивлением обнаружите, что несмотря на наши колоссальные успехи в технологиях, темпы роста экономики у нас такие же, как в начале 19 века. То есть это так, это работает не совсем так, как это кажется. Не совсем так, как кажется. Потому что, кстати, экономика выросла на 5%. Мы страшно рады. Смотрим статистику 19 века. Ну, тоже на 5%.
Ну, просто, как говорят, человечество же больше стало, поэтому, соответственно, ну, как бы это, в общем, все на месте. Это
а
действительно...
где, подожди, там не было автоматизированных промышленных линий?
Не было.
Почему? И производительность труда там была, ну...
То есть мы стоим на
месте.
Десятки
в сотни раз. Нет, мы идем вперед, но просто нужно понимать, что этот процесс, он не так, не механистический, такой не механический. Он очень сложный.
Вот если не 20%, то сколько?
Значит, про ставку. Ставки бывают... Какие? Ставки бывают... сверхнизкие, даже отрицательные. Это то, что мы видели у Банка Японии, отрицательная ставка. Значит, ставки бывают нормальные. Нормальная ставка — это с 3 до 7%. И эта ставка, как нормальная, она, по сути, определяется, была определена еще в 17 веке. И это я объясняю, это не очень далеко от нас. Да, еще и Маркс не родился, который там исследовал, и Адам Смит не родился, никто из... Гейнс не родился, никто из экономистов 20 века не родился, а ставка уже родилась. Угу. Значит, чем это определялось? Вот Маркс пытался эту тему раскрыть, и Энгельс, чтобы ушли компании.
Так.
Что они поняли? Да? Значит, они поняли следующее, что это связано как-то с рентабельностью в производстве. Что ставка выше 7%, она становится очень тяжелой для производства. И, соответственно, это производство начинает буксовать. Заметьте, что это было нормой и в 17 веке, когда деньги были более... устойчиво. И сейчас это то же самое. Угу. Поэтому, если ваша ставка уходит выше 7%, то это означает не только дорогой кредит, но означает и то, что предприятия реального сектора начинают испытывать проблемы, потому что они не отбивают прибылью эту ставку. Потому что прибыль это, ну, все равно нормальная прибыль, там, в районе 15-20% максимум. Да? Угу. Значит, это было... нормально для, скажем, для средневековой экономики это было, конечно, не так. Там для экономики великих географических открытий, когда там были сотни процентов от плавания в Индию. Но для нормальной, относительно стабильной экономики, для относительно такой типовой производственной деятельности, это норма. Эта норма, она, скажем так, ну, давно установилась. И когда вы ставку поднимаете, ну, там, до 12-13%, это большая проблема уже. А когда она 20%, то все понимают, что ваша экономика холодная, что она жить не сможет.
Но это же временно.
Да?
Ну, да.
Ну вот, нет, все на этом свете временно, да, и мы временно, но дело-то в том, что в данный конкретный момент это означает, что мы посылаем вам сигнал «прекращайте работу». Прекращайте деятельность,
свертывайте производство. Нет, все замерли, все замерли,
ждут. Нет, не
замерли,
нет. Когда такая ставка, то что происходит? Почему рубль-то, собственно, продолжил падение? Потому что все бегут покупать валюту и бежать. Нужно прятаться. Когда ставка,
да.
Ключевая ставка посылает в экономику сигнал, что праздник кончился и рост кончился, то что нужно делать? Капиталам что нужно делать? У капиталов есть... два главных поведения. Одно поведение — это вложение, инвестирование, работа. И второе поведение — это бегство. Сбежать и спрятаться. Вот и капитал начинает прятаться. Почему, собственно, скупка валюты активизировалась после такой ставки? Угу. Потому что надо спрятаться. Потому что если ты не спрячешься, то при такой ставке ты можешь, с тобой может случиться то, что в классической политической экономии называется сгореть. То есть ты сгоришь. У тебя твое там... Твое дело, оно может закончиться, и все. И все в одни убытки.
А почему не сохранение? Вот Рафаэль, наш слушатель, говорит: это все-таки сохранение, а не бегство, потому что, ну, горизонт планирования сейчас крайне низкий. И, соответственно, вот было 3 рубля у человека, он пошел, побежал, доллар поменял, пока это можно было бы. Вот и все. И как бы винить его за это поведение. Ну,
он, понимаете, в чем дело? Сохранение — это, конечно, красивая фраза, но суть в том, что, ну, как бы я описываю понятиях, которые объясняют более глубоко все.
Так.
То есть этот капитал, он бежит и прячется. Что значит прячется? То есть когда он выскакивает из нашей экономики, например, из российской mm-hmm. экономики куда-нибудь, да, вот как они выскакивали в первые дни начала специальной операции, эти деньги, что они должны, их хозяева, что должны делать? Они думают: боже мой, настало время принять стратегическое долговременное решение. Нет! Они думают так: выскочили из пожара. Надо где-то пересидеть, переждать в каких-то бумагах, может быть, наличных, может быть, в офшорах, может быть, как-то, то есть спрятаться. Нужно пересидеть, подождать, пока не, ситуация не станет определенной. Причем не станет определенной, ведь, возможно, не только у нас, но и в западных экономиках, например, тоже, где, ну, не будем обманываться, все очень и очень плохо. Угу. Так что... Вот такое поведение. Что еще можно? Где еще можно спрятаться? А вот золото стандартно дорожает, да, в таких ситуациях. Но если рассматривать падение рынков, то вот в момент падения рынков, то капиталы часто бегут в золото, когда они...
Ну, конечно, золото, да.
И... Но как бы это еще хороший исход, потому что более такой как бы типовой, что ли, да, вот более типовые обстоятельства — это поиск валюты. Для того, чтобы рассчитываться по обязательствам, поиск дефицит наличных средств. Потому что эти наличные средства, они всем нужны, всем нужно рассчитаться, всем нужно увести, спрятаться, и денег, деньги прячутся. Вот они раз и спрятались, и как будто ничего нет. Вот понимаете, вспомним нашу гражданскую войну. У нас же сейчас рецидив гражданской войны фактически нашей. Ну что, греха таить. Это, киевский режим — это, по сути, русские сепаратисты, да, такие. Поэтому это продолжение того, что у нас было...
Давайте про экономику.
Вот, ну так вот, когда... Когда гражданская война закончилась, казалось, что все лежит в руинах. Потом объявляют НЭП, и откуда-то, и не весть откуда, начинают вылазить и средства, и деятельные люди, и предприятия. Моментально все образовывается, все оживает, появляются товары, возобновляется снабжение городов рыночное. Ну,
потом НЭП опять прикрывают.
Ну, там сложная история с кризисом хлебозаготовок и с падением мировых цен на зерно еще. Это был такой тот еще узел противоречий в конце 20-х годов. Но суть в том, что вот он, попрятались, а потом повылазили, повыше повыходили.
Но тогда, хорошо, просто важно понять, как сейчас выглядит. С одной стороны, есть правительство, которое принимает пакет каких-то там, значит, мер комплексных по поддержке промышленности. Разные сектора промышленности бегут, помогите, дайте денег. С другой стороны, говорят, сейчас мы все импортозаместим, наконец-то. Вот. Хотя и в более благополучные времена что-то как-то не получалось, но сейчас вдруг хотят, не знаю. С другой стороны, есть центральный банк, который как бы держит денежную массу и говорит, вот вам 20% и угомонитесь. И это получается, знаете, как вы едете на машине на высокой скорости, на газ нажали и одновременно ручник подняли. Вот это примерно так выглядит.
Да, противоречия есть. Противоречий довольно много в этой ситуации. И понятно, что действия правительства, они направлены на то, чтобы компенсировать 20-процентную ставку. Начнем с этого. И в целом, если рубль сейчас укрепляется, то за это нужно благодарить не 20-процентную ставку, не руководство Банка России, которых вообще-то благодарить здесь не за что, а именно вмешательство Кабинета министров, который там продажи валютной выручки обязать, ограничения на покупку, вывод валюты установить и фондовый рынок отправить куда? На каникулы. Я, честно говоря, сам предлагал это. То есть моментально первое, что я предложил, вот когда меня спрашивали журналисты, что фондовый рынок вообще в условиях такой специальной операции, особенно до взятия Киева, должен быть на каникулах. Вот он сейчас на каникулах, но, ну, как сказать, лучше бы вовремя, конечно, лучше бы для того, что... Лучше бы, что значит вовремя? Если бы там не было панических распродаж вот этих в первый день-два, то... не было бы и такого сильного падения курса рубля. То есть эти деньги были бы просто там законсервированы. Ну,
спекуляции, понятно.
То есть спекуляции, была бы невозможна спекулятивная атака на рубль, за которой, наверное, Запад стоит, потому что если оценивать его действия санкционные, то они, по сути, направлены на то, чтобы повалить рубль. Логика простая. Повалим рубль,
вырастут цены. Подождите, у нас есть Министерство финансов, которое говорит, нам слабый рубль выгоден. А вы говорите, это атака Запада.
Ну, как вам сказать, Министерство финансов, конечно, может такое говорить. Силуанов человек неолиберальной школы, западник, не славянофил и не патриот нашей экономики нисколько, да, на мой взгляд. Но дело-то в том, что фактически падение рубля было результатом этих действий. Если слабый курс, недооцененный курс рубля в 2021 году — это действие Минфина, то есть это наше бюджетное правило.
Ну да, с точки отсечения, да-да-да, по нефти.
При одновременном, смотрите, у нас Министерство финансов создает слабый рубль, а Банк России говорит, боже мой, инфляция, надо повышать ставку. Это я вспоминаю 2021 год.
А правительство третье что-то говорит.
Нет, знаете, и при этом Набиуллин и Силуанов, они всюду вместе и говорят, у нас унисон. Ну, как, никакой унисон. То есть, с точки зрения экономики, чистое безумие.
Ну, эти люди
безумие.
На своих местах, значит, как бы руководство удовлетворено их работой.
Ну, будем надеяться, что оно удовлетворено, а не просто отложило кару. Хотя я думаю, что как бы надеяться тут неправильное слово. И скорее наступит момент изменений. Но как сказать, я думаю, что будут меняться эти кадры. Проблема в том, что...
А что, другие есть? Видимо,
вот, проблема в том, что вся система образования у нас настроена на то, чтобы иметь точно таких же, но только больше.
Но это же
и
мы...
еще глупее.
Это же монетаризм. Не, подожди, а здесь даже не про глупость, здесь, в принципе, про другую идеологию. Условно, была это идеология именно... социализма, была идеология капитализма, была идеология монетаристская, и есть какая-то другая. Но проблема в том, если это проблема, что как бы везде готовят монетаристов. С другой стороны...
Во второй половине 20 века было две идеологии. Развитие капитализма, если мы оставляем Советский Союз за скобками, то мы увидим там и этих монетаристов, Милтона Фридмана, включая сюда, и мы увидим кейнсианцев, регуляторов, сторонников регулируемого капитализма, ну, Кеннет Гелбрейт, например, да, американский экономист. Они очень сильно надорвались в 70-е годы, и кризис 70-х годов, он был ими не понят. Надо сказать, что монетаристы тоже кризис 70-х годов не поняли. Ну, это примерно начиная с 1973 по 1982 год, кризис, который был описан на Западе двумя словами «стагфляция» и «слампфляция». Стагфляция – это высокая инфляция при застое экономики, а слампфляция – это падение... Это высокая инфляция на падающей экономике. То есть, представляете, когда цены растут на падающем спросе.
Так.
То, чего прежде не видели, потому что период экономического роста 50-х, 60-х годов, он характеризовался, ну, примерно вот начиная с кризиса 1948-54 годов, с того, что цены росли даже в кризис. То есть, был кризисы вот эти среднего цикла, обычные маленькие кризисы, а цены в них все равно росли, особенно цены на недвижимость. Вот, собственно говоря, если углубляться, то есть, было две идеологии. Это во многом были именно идеологии, хотя у неолибералов от науки было совсем мало, совсем мало, то есть если другая школа, она представляла какое-то понимание процессов больше, да, то у неолибералов был скорее интерес защитить собственников и обеспечить им экспансию в условиях и выход из кризиса. Угу. Поэтому, кстати, они и поднимали ставку, и в 1981 году в ответ на, ну, тяжелое положение, инфляционное положение в Соединенных Штатах, Федеральная резервная система установила ставку 16,3%. Я не могу ошибиться в десятых процентах, но вот примерно такая ставка была установлена. Сейчас Соединенные Штаты такую ставку установить не могут.
До половины их
получится. Они не могут даже на 1% выйти. Понимаете, у них...
Им на 25 они вышли, по-моему, сейчас вот буквально. Какая? Вы имеете в виду, чтобы до этого размера, да, не повысить, а до этого размера опустить, да.
Они не могут укрепить настолько поднять настолько ставку. У них в планах, да, повышение ставки Федеральной резервной системы, но это может так иметь тяжелые последствия. Ну, а Набиуллина, она исходит из того, что написано в учебнике, что если вы повышаете ставку, то национальная валюта укрепляется. Ну, во-первых, это правило, оно было сформулировано для экономики центра капитализма, то есть для Соединенных Штатов. Оно не обязательно так будет работать даже там во Франции или в Англии. Вот совершенно не обязательно. Эти все формулы, они не древние. Вот если я вам объяснял про ставку, как она работала там в 17-18 веке,
понятно,
то ставка, вот эта вот формула, что чем выше ставка, тем крепче курс национальной валюты, это плод кризиса 70-х годов. Это своего рода тоже мифология. То есть это была страшная эпоха, кризис 70-х. Кому интересно, могут погуглить речи Леонида Ильича Брежнева, заявления партии по этому поводу. Там они любили эти заявления делать, и речи говорить про то, как капитализм загнивает и разлагается. Это все правда, это был кризис 70-х годов, просто кризис кончился. То есть это нужно тоже понимать. Но Леонид Ильич не успел оценить, кончился он или не кончился. Они уже там обобщали про общий кризис капитализма, что все, капитализм в очередной раз хана.
Но это же проблема в том, что как бы идеология подчинялась экономике, а экономика работает несколько по иным законам, потому что вопрос же возникает еще в слабости рубля и в потенциале его укрепления. Вот говорят, вот если бы не заморозили 300 миллиардов долларов, тогда бы и рубль так не просел. А вот они заморозили, с другой стороны, зачем наш нефтегазовый сектор так развивал всякие внешние проекты, чтобы за валюту продавать, значит, свои наши ресурсы. Эти деньги шли сюда, и финансовая, значит, власть берет эти деньги, отвозит туда.
Вот, теперь про политику резервирования Банка России. Значит, эта политика была основана на рецептуре Международного валютного фонда. Насколько я помню, больше 20% золота в резервах иметь МВФ не рекомендовал. Правда, у Соединенных Штатов больше 60% резервов в золоте, а у Италии, у Франции очень высокие, тоже выше 50% золота в резервах. Но это дуракам же, мол, не рекомендуется.
Но это же, мол, средства, которыми никогда никто не пользуется. Поэтому не надо про них думать. Вот так говорят обычно
если
про СВР.
Если вы принадлежите к странам, лидером, да, вот старому ядру глобального капитализма, тогда вы делаете, что хотите. А если вы в России, то вам не рекомендуется. В Латинской Америке вам не рекомендуется. В общем, какой вывод должен был быть первым из событий 2014 года, из санкций? Я говорю не про волну, а вторую волну мирового кризиса, а про санкции. Все резервы в золото. То есть нужно было иметь 80% резервов в золоте и в подвалах Банка России. А если кто-то говорил о том, что, ой, хранить золото дорого, эти люди должны были отправляться на скамью подсудимых, потому что, ну, это они себе наговаривают на расстрел, потому что хранить золото необходимо, потому что это обеспечение.
Чтобы золото будет цениться всегда, вы хотите сказать?
Ну, оно будет цениться всегда, это раз, пока существует денежная система. Второе, оно дорожает. Оно очень сильно подорожало.
Это правда.
И если мы посмотрим, сколько стоила тройская унция золота, 31 грамм примерно, значит, это на конец 90-х, начало нулевых, ну, примерно это будет $280-$300 за тройскую унцию. Сейчас цена переваливала уже за $2000 за тройскую унцию. И со временем устойчиво перевалит за $2000 за тройскую унцию. То есть золото вырастет за 25 лет, самое малое, в 7 раз. Угу. У меня есть статья «Посчитать Америку в золоте». Кому интересно, может найти ее, почитать. Я рассказываю о том, что американский ВВП на самом деле уменьшился в несколько раз, если считать его в золоте. То есть если бы экономисты 19 века, времен королевы Виктории, получили поручение посчитать американский ВВП так, как они привыкли все оценивать, они бы сказали: ребята, у вас катастрофа в 21 веке, у вас там в несколько раз, там в 2-3 раза сокращение ВВП, потому что все плохо, вы утратили эффективность. Вот что они бы сказали. Наши монетаристы ничего подобного сказать не могут. Не потому, что они не любят фрак, там, шелковые галстуки и цилиндры, а потому, что они просто, в их понимании, золото — это всего лишь товар.
Но подождите, здесь же проблема еще раз в чем хранить или где хранить?
Проблема и в чем, и где, и для чего. Значит, золото нужно хранить для того, чтобы под его обеспечение выпускать суррогаты. Вот мы покупали собственные, покупали чужие суррогаты. Ну, чужие бумаги, да, там не обязательно суррогаты, а именно бумаги. Ну, суррогаты имеется в виду бумажное золото, что оно где-то есть, а вот понятно. Вам бумага, да, Банк России. А потом вы с этой бумагой приходите и говорите: дайте мне мое золото. А вам говорят: а нет, вы под санкциями, у нас принято политическое решение, да, что же делать? Значит, и то же самое с бумагами, с долговыми обязательствами разных стран. Ну вот Франция сейчас горделиво заявила, что на 22 миллиарда евро они заморозили наши деньги. Зеленский уже кричит: отдайте мне, я хочу быть богатым.
Ну нет, он там, мол, говорит: я буду города восстанавливать.
Да, он будет, значит,
на эти деньги.
Ну, это все, еще это к вопросу частной собственности. Разговоры, это просто такой троллинг нас. Весьма такой унизительный, надо
сказать. Ладно, про троллинг, что с нами будет?
Значит, смотрите, вот когда мои дети, когда смотрели мультфильм про Скруджа Макдак, они меня спрашивали: папа, а как Скрудж Макдак может быть богатым, если у него все золото лежит в хранилище? Я им объясняю, что на самом деле...
Вот дети экономиста,
а? Да, что он потому и богатый, что оно у него лежит, потому что он использует его двояко. Во-первых, оно у него всегда при нем, во-вторых, он выпускает под это золото... Ну, то есть золото является обеспечением сделок. Это могут быть кредиты, это могут быть его собственные бумаги какие-то под обеспечение золота, которые, ну, в теории могут даже размениваться на золото. А на эти бумаги он покупает все, что ему нужно, и у него получается что? Что его состояние удваивается, а может быть и утраивается, именно потому, что у него имеется это обеспечение. Не говоря уже о том, что ценность этого обеспечения, если бы этот утка-герой жил бы в наше время, она бы выросла там сколько? В 6,5 раз за 20 с лишним лет. Вот если бы Банк России начал скупать золото гораздо раньше, например, где-нибудь к 2007 году он его запасал, то мы, ну, имели бы резервов не какие-то там 640 миллиардов, а имели бы резервов, ну, выше триллиона, триллиона 200 миллиардов.
И хранили бы здесь, и было бы лучше.
И это было бы все здесь. И одновременно с этим мы могли бы им распоряжаться.
С нами Василий Колташов, руководитель Центра политических, политэкономических исследований Института нового общества. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина, Василий Колташов с нами, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Мы говорим, как раз да, уже у нас же формируется новое общество.
Да.
Вот, да, и, соответственно, надо, правда, понимать, что как бы, когда люди слышат о новом обществе, говорят, наконец-то, это не общество потребления и так далее. Правда, потребление — это все равно двигатель торговли, как они говорят, экономический двигатель. Но все-таки, а мы продолжаем, кстати, наши усилия по продвижению нашего эфира в социальных сетях. YouTube отключен на неделю у нас, старые только эфиры есть, а новые мы не можем, так тот нажаловался. Вот, кому что-то не понравилось. Диверсанты, наверное, какие-нибудь. А плюс у нас Рутюб отвалился, вот, Контакт работает. У нас есть группа ВКонтакте. Там официальная. Вот там трансляции есть, даже какие-то приходят уведомления. Поэтому Контакт работает. ВКонтакте молодцы. Вот в Рутюбе под вопросом. А, смотрите, по поводу экономики, кстати. Мантуров. Возможность... Сейчас, расширение объемов производства 214,96 есть. Вот, МС-21. Производство импортозамещенного МС-21 планируется начать с 2024 года, Мантуров заявляет. Как сейчас помню... Проекту МС-21 больше 10 лет. И на протяжении последних примерно 10 лет тоже говорили, что вот-вот-вот сейчас. Вот нам, значит, отрубили санкции, композита нет. Вот сейчас мы композит сделаем. Потом двигатель это, значит, вместо американского поставим. Вроде бы наладили, лицензию получили. И все постоянно как будто оно откладывается. Вот давайте еще немножечко подождем. Давайте еще немножечко подождем. И вот точно импортозамещенный у нас будет. Но если постоянно произносить слово импортозамещение, от этого импортозамещения больше не станет.
Мне кажется, что все-таки работают. Сейчас-то уж точно должно начать работать, потому что...
Не знаю.
Деталей, если самим не произвести, то не обязательно получится получить. Ну, из Китая, может быть, какие-то детали можно будет получить, но в целом...
Шильдик перебить там, и все, говорит, это сделано в России. Примерно так.
Но наше импортозамещение, оно с 2014 года шло преимущественно в сфере пищевой промышленности, в сфере производства... Ну, именно импортозамещение, оно не касалось машиностроения практически.
А вас не смущает, кстати, Василий, что все равно все это вопрос импортозамещения? Я как скептик буду говорить, мне можно. Потому что, я вопрос задаю. Потому что, понимаете, у нас столько деревьев, но у нас, оказывается, нет беления, вот этого какого-то реагента для беления бумаги. И, соответственно, поэтому офисная бумага стоит какие-то 1000 рублей уже, что, казалось бы, очень странно, потому что у нас миллионы гектаров деревьев. Вот, а этого сегмента нету. Вчера какой-то в Приморье обанкротился, значит, целлюлозно-бумажный комбинат, его выставляют на торги. Плюс история с двигателями. Но вот сейчас мы произведем импортозамещенный самолет. Как выясняется, сухой суперджет вообще собирали всем миром, да? И только потом сказали, ну, нам еще надо несколько лет, чтобы сделать импортозамещенный.
Сухой суперджет — это вообще был, похоже, проект против импортозамещения, для того, чтобы показать, что невозможно заместить Боинги и Airbus. Ну, такое впечатление создается. Судя по тому, как это все делалось. Я надеюсь, что с МС-21 ситуация будет другой, и мы реально с 2024 года увидим российские машины.
В смысле, ну, самолеты.
Да, самолеты и много. Ага. Ну, что для этого? Железные дороги вперед, да? Наверное, железные дороги и автомобили.
На велосипеде, если что, можно. Нет, я же, понимаете, мы можем иронизировать сколько угодно, но по факту получается, что если с политического, да, ракурса смотреть, как вводились санкции, и потом какая реакция следовала, в общем-то, она последовала, реакция.
У нас ожидали, как выяснилось, что да. Будут такие санкции. У нас не ожидали, что мы останемся без... Что они решатся на такие самоубийственные, в принципе, но неудобные для нас действия, как то запрет поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Самоубийственные для кого?
Ну, для Запада, потому что если вы один раз с этого рынка уйдете, вы на него не вернетесь, потому что вас реально заместят.
Они на другой рынок уйдут.
Какие да, проблемы? Вы думаете,
это же проблема для нас.
Это вы думаете, много таких рынков, где их ждут? Куда они уйдут? На китайский рынок?
Или да какую-нибудь другую еще найдут.
Нет, ну...
Нет, понимаете, это как-то нет, странно звучит,
рынки, что... За рынки ведется война, их не находят, это не грибы в лесу. Шел, споткнулся.
Авионику тоже не создают с кондачка, потому что ее перестали поставлять, уж понимаете. Сколько говорили людям в 90-е годы, которые дербанили гражданское авиастроение. Товарищи, не надо. Надо авиастроение сохранить. Ничего страшного, мы в лизинг Боинг возьмем.
Ну, это было частью западного проекта. Эти кадры, они и сейчас есть на многих постах. Поэтому вопрос реального импортозамещения – это вопрос еще и импортозамещения кадров. То есть нужно замещать людей с такой неолиберальной дисфункцией головного мозга. Потому что если они не верят в то, что можно что-либо сделать, если они не хотят этого делать, то они этого и не сделают. Это касается и резервирования, это касается и управления экономикой, это касается непосредственно предприятий. То есть, ну, должен быть приоритет совершенно другой тип человека.
Ну, вот первый этап, да, санкционный, он был в 2014 году, тогда вроде бы отряхнули перышки, пошли дальше. А за эти 8 лет, с вашей точки зрения, выводы какие-то сделаны? Потому что текущее тоже санкционное давление многие рассматривают как шок номер 2 и даже помощнее.
Евгения, у нас есть очень распространенное представление, это вот просто болезнь нашего общества, да, о том, что все самое главное происходит по плану. Что вот оценили, взвесили, у вас же есть аналитики, у вас же есть...
Ну, конечно.
Да, выводы надо делать. Да. Но сперва жареный петух. Давайте не будем об этом забывать.
Какой раз уже?
Во второй.
Во второй раз, правда?
По-настоящему во второй, да. Сперва он правую ягодицу, сейчас в левую, значит, клюнул. Да, вот, собственно говоря, ну как это еще описать? Поэтому, возможно, поэтому наша антитеррористическая операция является большим подарком для российского такого, ну, национально ориентированного патриотического экономического сообщества, что иначе бы просто ничего не зашевелилось, иначе бы чиновники не были в шоке, иначе бы и Запад не пошел на такие радикальные меры. Хотя понятно, что киевский режим начал бы действовать на Донбассе, это уже теперь известно, то есть они нанесли бы удар.
Мы про экономику, не про политику.
Но если говорить про экономику, да, то это означает, что санкции были действительно неминуемы. Но для того, чтобы начать готовиться к неминуемому, наверное, в России неминуемое должно случиться. Вот понимаете, вот мне кажется так.
Сейчас схлопнуться все, что ли, должно быть, да?
То есть мы должны были получить...
Подгузники по 3000 рублей за упаковку, правда?
Настоящий удар. Нужно понимать, что Европейский Союз тоже этот удар по нам нанося, он нанес его и по себе. Хотя российского
вообще-то еще не было. И нам должно быть от этого легче, правда?
Нам, несомненно, должно быть от этого легче, потому что мы...
А другой говорит, что у него царапка какая-то на ноге.
У нас царапка, да.
У нас царапка, а у них гангрена. Серьезно?
Да, конечно, потому что мы заместим их продукцию, а они российский газ не заместят. И похоже, что даже нефть не заместят. А если они от нефти, от российской, откажутся, то придется закупать у нас пластик. Потому что, несомненно, если у страны есть нефть, она в состоянии будет, преодолевая всю свою лень и косность и бюрократизм, организовать ее переработку и получить за это больше денег. Ну, раз нет вариантов, понимаете,
смотрите,
раз больше не остается.
Смотрите, они пока не отказываются. Ничего. Они пока не отказываются.
А грозятся.
А вот против нас санкции уже ввели. Понимаете, как выясняется, у нас вопросы по поводу миллионов запчастей для автомобильного сектора.
Да.
По поводу этого пресловутого реактивов для беления бумаги. Плюс история с тетрапаком, еще что-то. Вот оно как бы точечно, оно бьет.
Евгения, мы сделали первый шаг, первый шаг к освобождению. Я сейчас скажу, какой.
Да.
Вот сразу, как только началась операция, даже до этого, я предлагал принять перечень недружественных государств. И у нас теперь есть перечень недружественных государств. Ну, казалось бы, ну, подумаешь, правительство приняло какой-то список. Но это не просто список. Если вспомнить римскую историю, а мы же, в принципе, наследники римской правовой системы, в отличие от англосаксов, у которых там прецедент, как у древних германцев. Так вот, у римлян было разделение на друг римского народа и враг римского народа. И в зависимости от того, в каком ты списке, то ты и получаешь в плане торговли, ну и иных возможностей. Если ты в списке врагов римского народа, приготовься к неприятностям. Просто ты уже в неправильном списке, понимаете?
Но...
И этот список, он что нам дает? Он дает возможность освободить интеллектуальную собственность, патенты, все-все-все. Всю интеллектуальную собственность стран, которые уже в этом списке. Они ввели против нас санкции и попали в этот список. Следовательно, мы не должны признавать никакие привилегии, которые они сами себе предоставили. Есть у нас проблемы с деталями, пожалуйста, копируйте любые детали. Есть проблема с медикаментами.
Где копировать-то?
Копируйте фармацевтические продукты американские, любые.
А мощности
не оглядываясь. Есть? Мощности нужно создавать. Но смотрите, если вы имеете рынок, на котором возник дефицит каким-то образом, то есть есть большой спрос, и спрос этот гарантирует вам прибыль, а правительство гарантирует вам безопасность от присвоения формально чужой технологии. Я понимаю, что технологических карт нет, я понимаю, что то есть, много чего нужно сделать, но это все можно сделать. Страна, которая совершила рывок индустриализации в свое время, она сможет эту проблему решить. Я понимаю, что на это потребуется время, но это не просто время, которое мы потратим на то, чтобы сделать то, чего можно было бы и не делать, как вот говорят сейчас и пишут те, кто считает, что нам вообще не нужно было никогда и не нужно заниматься гражданским авиастроением. Это время, которое нужно потратить для того, чтобы решить проблемы, которые необходимо решить.
Нет, я же знаю, что люди, как раз, которые работают в реальном секторе, просто хочу, чтобы вы поняли меня правильно, люди, которые работают в реальном секторе, они действительно в частных беседах, они говорят, мы прям духом воспряли, потому что, в общем-то, мы сможем условно шить пиджаки, и на рынок мы зайти не могли, потому что. Но, правда, там цепочка-то производства, она довольно серьезная, где брать ткани и так далее. Вот, но это ладно. Но
ставить надо, ставить производство самые разные, ставить производство под российский рынок.
Меня, знаете, что беспокоит? Что, казалось бы, во времена, когда не было ограничений ни по валют, ни по движению валюты, ничего, в общем-то, производство здесь так активно не строились.
Так экономика дефицит и работает. Так экономика
я
и
понимаю,
работает. Она
да.
не работает. Если у вас есть предложение
если
товаров.
Если есть IKEA, другие мебельные фабрики не работают, я понимаю вас прекрасно.
Да, конечно.
Но здесь, видите, про недружественные страны вы сказали, а не все так просто. Потому что гражданам недружественных стран разрешать покупать недвижимость россиян. Это Минфин под комиссией правительственной комиссии по контролю за.
А почему, собственно, должны быть ограничения на граждан недружественных государств?
А знаете, для чего это было сделано, я думаю? Это для того, чтобы кто-то где-нибудь в Лондоне перекупил на время недвижимость какого-нибудь российского олигарха под какие-то обязательства, чтобы сохранить эту недвижимость. Вот
Евгений, перечень недружественных государств не означает, что сразу все муки ада должны упасть на эти государства и на их представителей. Совершенно верно. И очень избирательно. Какие-то надо, какие-то не надо. Главное, что всегда имеется правовое основание для того, чтобы вводить новые меры. Они уже в списке, все. Они уже в перечне, они уже в нужном списке. Следовательно, вы можете принять решение освободить всех интеллектуалов, всю их интеллектуальную собственность. Вот сейчас такой меры нет. Сейчас мера более ограниченная, что это все эти лицензионные отчисления замораживаются, все признание патентов, оно замораживается до снятия санкций, до исключения этих стран из списка. То есть такой временный характер, скорее демонстрирующий, что Россия готова к переговорному процессу и готова к осознанию этими правительствами этих стран, что они где-то ошиблись. Но это не означает, что не может быть настоящих ударов.
А вы считаете, что санкции, которые вводят страны Запада для нас, это не, ну, не то, что навсегда, все временно, конечно, а вот а поэтому постоянно. Это вводится не на год, не на два, а прям меньше, и не на 10 лет. Мне это кажется, это вводится довольно серьезно, потому что, помните, поправку Джексона Винника еще с советских времен, когда ее отменили?
Давайте
её
посмотрим прям на Соединенные Штаты.
Не так давно.
Ну, поправка Джексона Винника, может быть, и вернется. И возможно, что ограничения на поставку высокотехнологичной продукции для России будут. И на закупку России, ну, скажем, патентов, лицензий будут на Западе, но в то же самое время финансовые санкции, целый ряд финансовых санкций, ну, например, арестованные средства Банка России, они должны быть возвращены, это условие начала любых переговоров. Ну, какие могут быть переговоры, если вы такие действия совершаете? Ваши же средства здесь никто не арестовывал. Предупредили компании, бегущие из России, что они могут быть национализированы, подпасть под национализацию. Некоторые из них стали тут же отдумываться, другие стали говорить, а мы не уходим, мы приостанавливаемся, чтобы подумать, подождать,
рекламную деятельность приостанавливаем.
Подождать, когда вы разгромите Зеленского. Когда вы разгромите Зеленского, мы увидим, что все, мы тогда скажем, ой, мы больше не приостанавливаемся, мы больше вас ни в чем не осуждаем, нам все стало понятно. Ну вот, как бы логика коммерсантов такая, я ее немножко так иронично окрасил. Значит, так что часть санкций будет снята, скорее всего. И по резервам я надеюсь, что санкции будут сняты. Причем эта ситуация, как бы ситуация снятия этих санкций, она, по всей видимости, будет определяться положением самих Соединенных Штатов. Мы начали с ключевой ставки беседу, и нужно к этой теме вернуться для того, чтобы понять, что происходит в Соединенных Штатах. А происходит там нехорошее. Байден много обещал в 2021 году о том, как он будет американскую экономику вытягивать и развивать, но в реальности ему очень сложно действовать. Ему приходится и придется сокращать расходы. Повышение ставки в США для того, чтобы обуздать инфляцию, которая, похоже, что становится более высокой, чем мировой рост цен, выше мировой инфляции. Но это не инфляция, это просто мирового повышения товарных цен. Да? То есть не будем использовать здесь слово «инфляцию» в этот раз. Ему нужно резать расходы. Что значит резать расходы? Это резать военные расходы. А какие такие? Значит, если ставку повышают...
Генералы не пойдут никогда, чего?
Ну, генералам можно сохранить все, что они имеют. Единственное, что расходы могут касаться закупки всякого военного снаряжения. Я объясню. Американская армия организована по принципу переброски живой силы. То есть они имеют большое количество избыточной техники. Она закуплена там на много-много времени вперед. Она базируется, складируется на базах. Когда американские солдаты прибывают куда-то, то они находят под порядками номерами все им необходимое, уже заготовленными где-нибудь на Крите, на Ближнем Востоке.
Ну, понятно.
Это не перевозится специально, вот как вот у нас перевозят технику для участия, да, вот там с Дальнего Востока, например, для участия в антитеррористической операции. Так не происходит. Следовательно, это же какой огромный перерасход средств просто на закупку всего это. Это значит, что на там, одного танка, ну, там, один экипаж танка приходится там три танка. Я сильно упрощаю, я думаю, что военный эксперт меня там поправит, потому что это касается там и вертолетов, и иной техники. Но вот так вот это получается. То есть это избыточные, бесконечные избыточные расходы. Их нужно резать. И они, самое главное, что ничего не дают в нынешней ситуации с Соединенным Штатом. То есть все, что нужно, закупили, уже и так есть. А зарплата солдатам, да, это останется. То есть, может быть, даже сокращение личного состава не будет, потому что что значит сокращать? Это же сокращение потребителей, это невыгодно. Угу. Пусть они сидят в Соединенных Штатах, маршируют там в военных базах, поднимают флаг, делают гимнастику, учатся стрелять, патронов много, да, ну, то есть, но главное, что не на них экономить будут, не на них, и не на генералах, генералам, пожалуйста, и можно даже еще лучше мундиры придумать, еще красивее, больше золотого шитья, главное экономить на вот этих всех избыточных расходах, в том числе на расходах на союзников, угу. По этой логике Соединенным Штатам в Европе свое присутствие нужно сокращать, просто потому что им нужно где-то срезать расходы. А расходы здесь очень большие. Где еще? Да, почему еще нужно идти на сокращение Соединенным Штатам? Я описываю, почему, собственно говоря, будут переговоры, чтобы было понятно. Повышение ставки. Вот они это анонсировали. Да. На 0,25% каждый раз, как ожидается, в течение ближайших 10 заседаний Федеральной резервной системы будет повышаться ставка. То есть она через 10 заседаний должна составить 2,5%. Я напомню, что, значит, в начале 80-х ставка была выше 16% для того, чтобы обуздать инфляцию. Ставка в 2,5% инфляцию в США не обуздает никак. Но между тем, ставка в 2,5% будет означать 10-кратное увеличение расходов на обслуживание долга. А этот долг составляет 30 триллионов долларов. И долг в результате нужно уже не наращивать таким темпом. Соответственно, нужно уменьшить темпы роста долга. А как он рос? Ну, смотрите, что произошло, например, за 2020-2021 год. Суммарный бюджетный дефицит США за два этих года составил 5,9 триллионов долларов. Безумные деньги для любого государства.
И что, просто вы считаете, безумные, что Соединенные Штаты скорее будут договариваться с Россией, нежели с Китаем? Я
Они будут договариваться, скорее всего, и с Россией, и с Китаем. И Китай тоже пытается их принудить. Потому что если они не будут договариваться с Китаем, ну что получилось, когда они не договаривались с Россией? Они теряют Украину. Да, они отошли на некоторую дистанцию и сказали, это не наша проблема, там зеленый парень, он сам по себе, мы будем там танцевать в Конгрессе Штатов в его честь, наденем ленточки и галстуки, похожие на цвета жовто-блакитные, да, вот этим мы и ограничимся, и пошлем ему там парочку гранатометов, к тем, что уже послали. И наемников, если они не разбегутся после удара по Львовской области, как они разбежались. То есть вот, собственно говоря, программа. А фондовый рынок США будет таким образом защищен. А с Тайванем что они будут? Если они должны будут как-то Тайвань поддерживать, то Тайвань будет, конечно, Китаем взят. Это, может быть, будет жестокая кровавая операция, но эта операция будет означать падение японской иены, падение авторитета Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где будет продемонстрировано, что здесь теперь Китай принимает решение.
Ну, китайцы видят, какие санкции будут в отношении России. Я понимаю, по-моему, они более западноориентированы,
чем
мы. Да, они
видят. Они увидели, даже что Запад не может отказаться от российских углеводородов. И они делают вывод, что в этой ситуации, в ситуации, когда на Западе высокая инфляция, взять и сказать, так, а теперь больше китайских товаров нет никаких, всего этого ширпотреба, тоже нельзя. Запад не сможет, он не может бить потом по самому слабому для Китая месту. Я понимаю, что там у нас есть некоторые там китаисты, которые говорят, ну вот, Китай захлебнется в своих этих там наволочках,
пупсиках
и прочим, да. Да, прочим барахле, никто это не купит. А я боюсь, что не совсем так. Я боюсь, что Китай не захлебнется, что Запад и Соединенные Штаты просто не могут себе позволить американцу сказать: знаешь, дорогой, бензин дорогой из-за Путина, теперь приготовься, да. Все остальное будет еще дороже из-за Си Цзиньпина. Вот что они ему скажут?
Ну, пока это так выглядит.
Ну, что это значит? Кто будет после этого президентом? Трамп еще раз? Ну, гарантия 100%, за него будут голосовать практически все. И его рекламный лозунг будет такой: я верну все цены обратно. Ну, к примеру. Да, это будет неправда, конечно, но он сможет с такой позиции разгромить своего оппонента.
Василий Колташов был с нами, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.